вообще выразить действительно свою очень большую благодарность организаторам этого симпозиума, поскольку его тема не только очень интересна с профессиональной точки зрения, с практической точки зрения, она, как мы все понимаем, чрезвычайно актуальна. А обсуждение этих вопросов настолько назрело, что и это чувствуют все, кто так или иначе участвует во всех этих процессах, что действительно вот замечательно, что появился наконец-то этот форум, с которого, я думаю, что начнется некий длительный процесс обсуждения и попыток нахождения каких-то оптимальных подходов для решения очень сложных проблем. Я действительно попытаюсь сейчас высказать определенные соображения по поводу того, какие возможности раскроет для нас. Для нас, я имею в виду для тех, кто преподает историю искусства, и как искусство в классическом варианте, так и современное искусство, которое тоже своей большой частью стало историей. Да? Какие возможности может дать и даст ли так называемый болонский процесс? Правда, здесь я, скорее всего, буду говорить о каких-то идеальных моделях, которые мы строим, о каких-то наших надеждах, возможно, и иллюзиях, которые мы связываем с этим процессом, потому что, что касается реального состояния дел и того, как вот все будет меняться в связи с вхождением России в болонскую систему, поскольку уже подписана нами эта договоренность, и мы уже устремились туда, но как это реально будет происходить на данный момент, боюсь, что мало кто себе представляет, если вообще кто-то себе это представляет. И это связано с тем, что нынешнее состояние нашей образовательной системы, оно находится на противоположном полюсе по сравнению с тем, что предполагает болонская система, и это означает, что требуется очень сильная ломка, кардинальная ломка в образовании, ломка, которую не просто не все готовы на нее пойти, а может быть даже и не стоит так решительно все ломать. Но перед тем, как вот конкретно начать об этом говорить, да, я хотела бы сделать несколько оговорок. Да, вот я как бы исхожу априорно из точки зрения того, что никому не нужно доказывать необходимость теоретического обучения художников и искусствоведов, необходимость того, что все образовательные аспекты программы тех и других должны получить гораздо более прочную теоретическую основу, что должна наступить некая теоретизация образования. Это связано с современным состоянием всего гуманитарного знания, и если мы хотим, чтобы наши студенты не оказались изолированными, да, вот в том профессиональном сообществе, в которое они вступят после окончания, то мы обязаны им это дать. И второе, я буду говорить, имея в виду подспудно не только проблемы и некие аспекты, желаемые аспекты модели теоретического образования в области современного искусства художников, да, но и искусствоведов. И, то есть те, поскольку понятно, что современные художники нуждаются в той же мере, как и искусствоведы нуждаются в художниках, точно так же и современные художники нуждаются в профессиональном сообществе критиков искусства, которые способны их понимать, способны их интерпретировать и способна, кроме того, выстроить вот этот мост взаимопонимания между современными художниками и социумом. Тем более имею в виду, что наш российский социум в своей массе, я не имею в виду, конечно, Москву или Петербург, но в своей массе, конечно же, наверное, недостаточно подготовлен для понимания современного искусства. Так что если вот в моих соображениях будут сквозить такие интонации, которые имеют отношение и к образовательным проблемам искусствоведов и художественных критиков, то это совершенно естественно и закономерно. И точно так же я не буду останавливаться, то есть не буду доказывать необходимость того, что, конечно же, в образовательной модели должны быть найдены какие-то оптимальные соотношения между вот какими-то новыми подходами характерными для современного гуманитарного знания, все-таки с какими-то такими представлениями, которые теперь уже относятся к классической науке, но которая все-таки не утрачивает, конечно, свое значение. И вот говоря о том, какие задачи стоят перед вот некой новой образовательной моделью, здесь я абсолютно согласна с тем, что только что здесь было высказано Сашей Соколовым, да, вот с тем, что такая образовательная модель должна помочь молодому художнику, молодому критику обрести свою идентичность, что очень непросто, особенно в нашем обществе, и понятно почему. И, конечно, сейчас трудно говорить о том, формируется или нет некая такая глобальная идентичность, о которой мечтают наши американские коллеги из Сан-Франциско. Скорее всего, пока что мы видим реально, что есть европейская идентичность однозначно, что есть разные другие какие-то формы идентичности, и нужно ли стремиться вообще к некой глобальной и унифицированной идентичности, это тоже вопрос, который не может иметь однозначного ответа. Я прошу прощения, что какие-то мои соображения будут казаться слишком такими и прагматичными, и, может быть, скучными, поскольку они касаются непосредственно нашей современной образовательной системы. Но без того, чтобы их не высказать и не отметить, наверное, будет непонятно то, что дальше я собираюсь сказать. Речь идет о том, что в нынешнем своем состоянии наша образовательная система, конечно же, очень нелегко поддается модификации и очень нелегко поддается обновлению. Это так, потому что мы связаны, те, кто это знает, кто с этим сталкивался, понимает, о чем я говорю, мы связаны с таким понятием, как государственный образовательный стандарт, который совершенно жестко предписывает, какие дисциплины, какие блоки дисциплин должна включать образовательная программа по той или иной специальности. И поэтому у нас до сих пор в образовательной системе существует четкое дисциплинарное разделение. И именно поэтому сейчас очень трудно выстраивать какие-то междисциплинарные контакты. И вот этот государственный образовательный стандарт, он действует как в гуманитарных науках, так и в художественном образовании. И он настолько регламентирован, и настолько у него, я бы сказала, властный дискурс, что он определяет вплоть до количества часов, которые должны быть отведены той или иной учебной дисциплине. А если он не выполнен, ВУЗ не имеет права выдавать полноценный государственный диплом о законченном образовании. Болонская система, в которую предполагается, что мы постепенно вступаем, как раз она, конечно же, как я уже отметила, находится на противоположном полюсе подобной образовательной модели. В ней ничего этого нет, она предполагает, конечно, по крайней мере, в том виде, в котором она реализуется уже сейчас в некоторых западных, я имею в виду именно европейских странах, так как эта система охватывает только однозначно страны Европейского Союза и те страны, которые захотели к ней присоединиться добровольно. Так вот, она состоит из двух уровней – бакалавра и магистра. И вот это для нас тоже некоторая проблема, переход на эту систему, потому что наш опыт, например, у нас был небольшой опыт в свое время обучения бакалавров искусства, опыт, который закончился неудачно, вот почему, не потому что мы их плохо учили, а потому что когда они закончили, они оказались совершенно невостребованными на рынке, ну и на профессиональном рынке, и вообще на рынке труда, потому как на них смотрели как на недоученных и как на получивших неполноценное высшее образование специалистов, что, конечно, ну, такое отношение общества к бакалаврам с точки зрения Болонского процесса совершенно недопустимо, потому что там эта двухуровневая модель, она единственная, и никакой другой там быть не может. Все те какие-то новые аспекты и стороны, да, и все те новые, прежде всего, новые образовательные стратегии, которые будут направлены на включение очень существенных в теоретическом плане аспектов образования как художников, так и художественных критиков, все они, как мне представляется, должны реализовываться на уровне магистра. На уровне магистра, что касается магистерского образования, на данный момент у нас накоплено еще меньше опыта, чем даже в отношении образования бакалавров, поэтому здесь просто придется идти в какой-то мере вслепую и нащупывать какие-то возможности, изыскивать какие-то подходы, которые позволили бы вот эти новые образовательные стратегии реализовать. Это так еще и потому, что все равно, даже когда мы перейдем на эту систему, у нас, как я подозреваю, в какой-то мере останутся, они, конечно, будут модифицированы, но государственные образовательные стандарты в какой-то мере останутся, и это тоже, в общем-то, будет накладывать определенные, возможно, достаточно жесткие рамки. При этом, конечно, совершенно очевидно, что необходимость радикального изменения образования как молодых художников, так и молодых художественных критиков, она более чем назрела. В какие направления можно и нужно, наверное, идти здесь, и как можно пытаться это реализовать? Ну, здесь я в основном буду касаться одного пути, одной стратегии. На самом деле она очень многообразна и включает целую систему каких-то подходов. Но, тем не менее, та образовательная стратегия, которая связана с так называемой новой историей искусства, и которая, как мне кажется, позволит, применяя вот те новые подходы, те новые взгляды и концепции новой истории искусства, непосредственно внедряя их в образовательный процесс, она позволит действительно создать ту необходимую базу, основываясь на которой и художники, и художественные критики дальше смогут, в общем-то, самостоятельно пытаться сориентироваться, самостоятельно пытаться продолжить свое самообразование, самостоятельно пытаться формировать, опираясь на тех ценностях, которые в них выработаны, да, формировать свою собственную идентичность. Но здесь также очень важно отметить, что в этом плане, если идти таким путем, очень сильно все-таки возрастает роль и значение педагога. Наверное, конечно же, не в том плане, да, вот что это некий гуру, который посвящает, инициирует едва ли не, да, вот, студента в некие тайны, которые известны только ему, но это должен быть человек, который не столько должен дать молодому специалисту некую сумму знаний, сколько он будет обязан, и это главная его задача, научить его поиску, научить его самостоятельному мышлению, научить его самостоятельно принимать какие-то решение, самостоятельно делает выбор и отбор, и таким образом с определенного момента научить его брать всю ответственность за все его дальнейшие шаги в профессии, брать эту ответственность полностью на себя, понимая, какую роль его деятельность имеет в социуме, какое значение она имеет там. И это тоже, в общем-то, должно отразиться, как мы предполагаем и надеемся, вот в той новой образовательной модели, которая будет выстроена. И это должно отразиться в том, что, в общем-то, должно быть выстроено совершенно другое процентное взаимоотношение между лекционными курсами, когда стоит профессор на трибуне у микрофона и вещает те самые откровения и истины, которыми владеет только он, а студенты внимательно слушают, записывают, а потом воспроизводят эту сумму знаний. Акцент должен быть переведен на совершенно совершенно иную модель взаимоотношения педагога и студента, где будет иметь место и дискуссия, и диалог, и где самостоятельной работе будет отведено тоже гораздо больше времени, чем сейчас. Конечно же, эти моменты уже сейчас реализованы и давно реализованы в образовательных программах многих западных вузов, но у нас пока что эта ситуация остается такой, какой она была в первой половине 20 века. И поэтому вот это момент, через который наши вузы тоже должны пройти, переломить вот этот стереотип, который сейчас существует, и это тоже очень непросто, потому что это означает, что будут востребованы преподаватели просто нового типа, прошу прощения за некоторые штампы, да, которые я употребляю, и эти преподаватели тоже ведь нужно, этих преподавателей тоже в определенной мере нужно готовить. Ну вот, почему мне представляется, что вот те подходы, те стратегии, те какие-то новые достижения, которые есть в так называемой новой истории искусства, они могут оказаться очень полезными для новой образовательной системы, и почему я хочу всячески рекомендовать те уже накопленные материалы, которые есть в этой сфере, рекомендовать их включение в вот эту издательскую стратегию, в программу издания, поскольку, как мне представляется, эти материалы окажутся очень и очень актуальными именно для реализации этих главных задач, для того, чтобы образование получило гораздо более высокий теоретический уровень, чтобы оно в гораздо большей степени основывалось на теоретических концепциях, и для того, чтобы в процессе получения образования студент мог в достаточно полной мере представлять себе множественность и тех точек зрения, которые сейчас существуют в науке, и быть спасенным от того, чтобы ему навязывали некую одну единственно правильную точку зрения. Но я думаю, что вот это направление, да, вот в истории искусства, которое называется «Новая история искусства», оно как раз и сделало очень много именно в этом плане, и когда оно начало развиваться в, где-то примерно с конца 70-х годов, поначалу в Англии, а затем и в Америке, оно вообще в основе своей, конечно, англоязычно, когда оно начало развиваться, оно, вот его главная задача состояла именно в этом. Состояла в том, чтобы сделать из истории искусства, которая в то время выглядела, и действительно она была таковой, не просто выглядела, а была таковой очень консервативной дисциплиной, дисциплиной, которой еще не коснулись те перемены, которые в полной мере уже имеют например, место в других гуманитарных науках, да, для того, чтобы история искусства вышла из этого своего консервативного состояния, когда она строилась исключительно на таком на признании существования некоего тотального художественного процесса, некой тотальной художественной эволюции, которая начинается едва ли не с первобытного искусства и заканчивается современностью. И вот где главная проблема — это проблема стиля, проблема формы, и понятие стиля и понятие формы понимаются достаточно тоже категорично и узко, ну и так далее, и так далее. Все мы знаем, что такое история искусства как наука в классическом ее варианте. Нужно было эту модель взломать изнутри, и новая история искусства, в общем-то, это сделала. Благодаря тому, что, ну, во-первых, она переменила категорические представления в своих работах, так называемые новые историки искусства, изменили понимание и представление о том, что такое искусство вообще как таковое, понимание того, какое оно место занимает в социуме, каковы его функции, что такое произведение искусства как таковое. И вместо вот тех классических каких-то концептов, которые использовала классическая история искусства, да, вот такие как художественная эпоха, художественная форма, стиль, качество, шедевр и прочее, прочее, появилась новая система концептов, которые на самом деле были идентичными тех, которые уже давно использовались в культурной антропологии, в культурологии, в социологии, в психологии и так далее, и так далее. И это стало возможно благодаря тому, что новая история искусства попробовала на материале искусства то, чего, конечно же, в прочих гуманитарных дисциплинах не делалось или делалось, может быть, не очень уверенно, попыталась на материале именно искусства как такового, да, вот, поставить такие проблемы и рассмотреть такие вопросы, как гендерная проблематика, как социальная и социополитическая проблематика в отношении к искусству, как использование, применение пост психоанализа в его лакановском варианте. И, конечно же, очень важное место в этой системе заняла визуальная семиотика. И вот когда эти, с одной стороны, новые методологии и стратегии, а с другой стороны, они, в общем-то, к этому времени, очень многие из них сформировались как самостоятельные науки, да, когда они были применены к материалу искусства, и прежде всего это происходило, безусловно, на примере современного искусства, оказалось, что вообще вся картина истории искусства, вся картина художественной культуры, она очень во многом была переписана заново. В ней сейчас, конечно, существует очень много белых пятен, которые еще предстоит заполнять, но она создается уже на другой основе, и уже становится очевидным, что нету одной такой картины истории искусства, да, созданной теми же самыми историками искусства, которые есть профессионалы, которые допущены и имеют право создавать эту картину истории искусства, картину эволюции художественного процесса, что такой одной единственной картиной быть не может, а что существует огромное, просто бесчисленное количество таких картин, каждая из которых написана с разных точек зрения, будь то социополитическая точка зрения, будь то гендерный аспект, будь то любой другой, психоаналитическая проблематика и так далее, и так далее. И вот, именно вот это многообразие, эту возможность знакомства студентам вот с такими подходами и стратегиями, с таким пониманием эволюции художественной культуры в мировом масштабе, да, вот это то, что обязательно необходимо внедрять и реализовывать в новую образовательную модель, и где, как мне представляется, работой новых историков искусства могут оказать существенную помощь. Ну, в общем-то, новая история искусства, она достаточно быстро получила некие формы институции. Она реализовывалась и реализовывается сейчас в целом ряде университетов, так как она прежде всего там и появилась. Англии, Америки, а теперь уже и некоторых прочих европейских стран. Кроме того, она сумела организовать вокруг себя целый ряд журналов, которые стали ее форумами и которые вот стали широко распространять эти новые, построенные на действительно на новой теоретической основе представления о современном искусстве и об истории искусства в целом. Но это такие журналы, как New Literary History, как журнал Blog, как журнал Representation, как журнал Word and Image, как целый ряд еще журналов, в которых в 80-е, 90-е годы и в начале 21 века развернулась целая система очень интересных дискуссий по поводу того, что есть искусство, что является его объектом, что есть художник, в какой мере он является субъектом творческого акта, ну и так далее, и так далее. И вот эти дискуссии, в них приняли участие выдающиеся ученые, которые и стали создателями этой новой истории искусства. И они уже создали тот очень важный теоретический багаж, который, мне кажется, что должен стать доступным нашим студентам. Поэтому, касаясь уже проблематики создания, формирования некой издательской стратегии политики, да, вот в этой сфере, о которой мы говорим, мне представляется очень важным, чтобы в ней обязательно присутствовали переводы, может быть, этих дискуссий, которые проходили на очень высоком теоретическом уровне. И вообще было бы, конечно, совершенно необходимо, чтобы эти журналы, тоже чтобы наши студенты имели доступ к этим журналам, к ним можно еще добавить, конечно же, и Art Journal американский, да, ну и целый ряд других, просто сейчас я не все перечисляю. Что вот наши студенты должны иметь непосредственный доступ к ним, работать с ними для того, чтобы действительно быть в курсе всех новых оценок и подходов, и взглядов, и переосмыслений, которые происходят в теоретической сфере и в исторической сфере искусства. Тут, конечно, можно сделать такое замечание, очень важное, на мой взгляд, что на современной стадии развития гуманитарного знания очень трудно отделить историю искусства от теории искусства, от художественной критики. К счастью, наконец-то все это объединилось, история стала очень теоретизированной, теория очень часто нуждается и очень активно обращается к каким-то историческим аргументам для подтверждения своих концепций. И что вообще самое замечательное, художественная критика, которая в классической истории искусства находилась, конечно, где-то на обочине, и историки искусства смотрели на нее, ну, как на некий сиюминутный процесс, который занят не устоявшимися такими ценностями, а его задача совсем другом. Историки искусства, конечно, сейчас уже давно так на художественную критику не смотрят. И просто сейчас уже это не отделимо. Тем более, когда мы говорим о теории искусства, очень трудно найти ту грань, которая отделяет современную художественную критику от современной теории искусства. Это просто невозможно, и это очень и очень плодотворно как для теории искусства, так и для художественной критики, безусловно. Ну вот, так что вот я бы, ну, включила бы, да, вот как некий пункт в эту издательскую стратегию, ну, во-первых, вот эти дискуссии, которые прошли в этих журналах, и сами эти журналы. Но, кроме того, безусловно, есть ряд очень важных имен и очень важных работ, которые там должны находиться. А огромная их часть относится, прежде всего, конечно, к визуальной семиотике, потому что, конечно, все остальные подходы, безусловно, также очень важны. И я не буду снова перечислять, что это относится и к гендерной проблематике, и к психоанализу и прочее, прочее, но все-таки визуальная семиотика в ее современном понимании – это как раз вот та научная стратегия, которая позволяет нам но увидеть искусство в системе всех прочих визуальных форм культуры, найти там его место, вписать его в этот контекст, а вместе с тем выделить его специфику и как бы изъять, получить всю ту визуальную информацию, которая содержится в произведениях искусства в полном объеме. Но, конечно, визуальная семиотика – это очень сложная научная методология и стратегия, которой нужно обучать. И поэтому, безусловно, в образовательную программу должны быть включены курсы просто по семиотике, по визуальной семиотике. Безусловно, нужны такие дисциплины, как политология и социология на современном уровне, в современной их интерпретации. Безусловно, конечно же, необходимы дисциплины, связанные с современным, с изучением, знакомством с современным состоянием философского знания. Но если говорить о каких-то конкретных именах и работах, которые имело бы смысл включить как в образовательную программу, так и вот в новую издательскую стратегию, то я позволю себе здесь упомянуть несколько таких имен. Кстати говоря, также бросается в глаза, что очень много из того, что хотелось бы сейчас порекомендовать, и что действительно является очень актуальным и плодотворным для обновления, радикального обновления образовательных стратегий. Вот это зачастую не столько некие законченные такие монографии, созданные метрами, это очень часто коллективные научные сборники, созданные теми же метрами, но это именно вот сборники, в которых представлены разные точки зрения. И это, я еще раз повторюсь, вот те самые дискуссии, которые протекают в художественных, ну, во всяких разных журналах, не обязательно только художественных. Это говорит о том, что таково состояние и такова специфика самого современного гуманитарного знания, где идет постоянный поиск и постоянный и очень жесткий диалог и критика в отношении каких-то установившихся стереотипов. Так вот, о некоторых именах. Но мне казалось бы, что здесь, конечно, очень важно перевести на русский язык. И вот, кстати говоря, еще одно маленькое замечание. Безусловно, никто с этим не спорит, это тоже априорная истина, что наши и молодые художники, и молодые художественные критики, и искусствоведы, историки искусства, да, вот они, конечно же, должны очень хорошо владеть английским языком. С этим никто не спорит. Но точно так же нужна издательская программа, которая будет переводить основополагающие работы на русском. Потому что это есть в каждой стране. Ну, в Германии все основные, как с точки зрения истории искусства в классическом варианте, так и с точки зрения современной, в отношении современного искусства, основные работы переведены на немецкий язык. То же самое мы видим и во Франции. И поэтому, конечно, необходимо, чтобы эта литература, она была на русском, для того, чтобы просто вот само ее присутствие, сама возможность более облегченного доступа к ней, потому что это, в принципе, даже если это будет переведено, это будет не очень легкое чтиво, вот само ее присутствие в нашей культурной сфере, да, оно будет способствовать и работать на то, чтобы вот, вот этот уровень и теории искусства, и просто знакомство с современным искусством, он неуклонно повышался. Так вот, в связи с этим, безусловно, имеет смысл, конечно, перевести такие работы Бельтинга, да, вот как «Конец истории искусства», как «Невидимый шедевр», как его полемический сборник, там есть, но он состоит из ряда статей очень известных авторов, сборник, который называется «Что есть шедевр?». Еще один концепт, который с точки зрения новой истории искусства, конечно же, подвергся очень радикальному пересмотру. Конечно же, здесь очень важны работы Артура Дантоу. Кстати говоря, и в первую очередь те его работы, которые вышли как бы в определенные полемики с Бельтингом по поводу того, наступил ли конец искусства, наступил ли конец истории искусства. Очень нужны работы целого ряда специалистов как раз в области визуальной семиотики. Здесь прежде всего я бы сослалась на те сборники, и монографии, но их гораздо меньше. Прежде всего это те сборники, которые вышли под редакцией, были собраны Норманом Брайсоном, безусловно, на данный момент одним из ведущих специалистов в сфере визуальной семиотики, вообще в сфере теоретической выработки новых подходов в теории и современного искусства, и классического искусства тоже. Норман Брайсон — это то имя, которое, конечно же, очень скоро должно появиться в переводе на русский язык. Я не буду перечислять те работы, которым можно было бы апеллировать, их много, но это, в общем-то, вопрос обсуждения, но мне кажется, что обсуждению не подлежит просто сама необходимость их перевода. Очень было бы важно, конечно, перевести ряд трудов историков искусства, которые представляют такие очень важные направления, как очень важное направление в современном искусствознании и теории искусства, потому что, опять же, я еще раз подчеркну, что теперь это все, в общем-то, очень сильно соединилось. Такие работы, как, например, работы Кларка, Тимоти Джей Кларка, которые представляют некие образцовые, позволю себе так сказать, да, примеры подходов с точки зрения неомарксизма и с точки зрения социально-политического анализа искусства, его бытования и прочее. Или вот работы такого представителя современного формального анализа, того формального анализа, который позволяет ввести в проблематику искусства, как современного, так и истории искусства, да, в проблематику его изучения такие концепты, как повседневность, как телесность, как тот же гендер и прочее. Здесь я имею в виду прежде всего научные труды Майкла Фрида. Но, конечно же, для нас очень важны переводы работ Хаскелла, который, конечно, тоже в своих монографиях продемонстрировал блестящий анализ именно бытования искусства и в социальном аспекте, в социокультурном аспекте, который подверг анализу такие стороны жизни искусства в широком смысле этого слова, которые в классическом виде истории искусства и теории искусства не касались, но которые позволили совершенно по-новому понять и оценить целый ряд и произведений, и художников, и процессов, которые происходили как в истории искусства, так и в современном искусстве. Безусловно, здесь есть ряд еще имен. Это такие имена, как Стефен Банн, например, или Стефен Мелвилл, авторы и координаторы по созданию тоже очень важных, на мой взгляд, сборников, которые вряд ли скоро утратят свое значение в методологическом и в теоретическом плане, сборников, которые касаются и визуальной семиотики, и не только. И, безусловно, важны, конечно, вот у нас почему-то, опять же, нету переводов, и очень мало известен такой автор, как Ричард Вольхайм, но при этом из его работ как раз очень во многом и возникли те новые представления, которые касаются не только визуальной семиотики, но и вообще некоего нового понимания самого процесса живописи, то есть живописи как некоего специфического визуального процесса. И не только живописи, поскольку у него очень широкий спектр интересов. Но просто стыдно, что до сих пор у нас нету переводов основополагающих работ Гомбриха, кроме, конечно же, его истории искусства, которая, по сути дела, является научно-популярной работой и совершенно не дает представления о роли и вкладе этого великого ученого в современную гуманитарную науку. Я подчеркиваю, потому что о значении работ Гомбриха для своих собственных научных сфер однозначно говорят и литературоведы, и киноведы, и театроведы. Но уж про историков искусства и говорить нечего. А Гомбрих для нас по-прежнему, для наших студентов, остается закрытой страницей. Ну, в общем-то, здесь, конечно, можно было бы еще целый ряд имен добавить. Я упомянула, может быть, даже, то есть даже из самых важных я упомянула далеко не всех, но понятно, что здесь на самом деле уже сделан этот отбор, да, вот тех работ, которые стоят переводы, которые необходимо срочно переводить на русский язык и вводить в учебную практику. Просто нужно его, ну просто нужно заняться этой работой. И в дальнейшем, когда перед нами станет непосредственная задача уже перестраивать наши учебные программы с точки зрения вот тех новых требований, которые ставит Болонская система перед нами, вот необходимо, конечно, очень четкого такого и достаточно, может быть, я боюсь этого слова, но употреблю его, жесткого структурирования тех модулей, из которых будет состоять образование будущих как художников, так и искусствоведов, чтобы там были представлены, с одной стороны, новое состояние таких гуманитарных наук, ну, о которых я уже сказала, как культурология, социально-культурная антропология, политология и прочее-прочее. И таких новых сфер теории и истории искусства, которые позволят им, конечно, совершенно по-новому взглянуть и по-новому понимать и относиться к классической истории искусства и по-новому оценивать состояние современного искусства. А в конечном итоге все это в какой-то степени сделает их поиск самоидентичности и попытку найти себя в современном искусстве тоже, ну, как бы более обоснованным и не то чтобы легким, но более осознанным и разумным. Спасибо, извините, если я злоупотребила ваше внимание.